В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 14 ноября, на календаре среда, и говорить будем о таком. Транспортный коллапс в Северодонецке. Остановились троллейбусы. Что говорят о Томосе в лисичанских церквях у ПЦ МП и где же там киевский патриархат?
И у меня есть своя точка зрения, я с ней не собираюсь сходить.
И чешские эксперты по кибербезопасности у линии фронта.
Для нас зараз Україна – це золоті поклади інформації про небезпеку, яка може чекати на нас.
Протесты в Ингушетии, спровоцированные претензиями Чечни. Столкновение между кабардинцами и балкарцами. Территориальные претензии казачьих общин Ставропольского края к Чечне. На российском Северном Кавказе обострение ранее замороженных проблем. Насколько их контролирует Москва? Насколько республики Северного Кавказа лояльны к так называемому русскому миру? И может ли Рамзан Кадыров снова стать врагом Москвы? Об этом поговорим в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, а также журналист Радио Свобода проекта «Кавказ. Реалии» Валерий Дзудцати. Друзья, обязательно звоните к нам в студию по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны включим совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. О них нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Россия отказалась от проведения внеочередного заседания трехсторонней контактной группы, которое украинская сторона предлагала провести в связи с так называемыми выборами на Донбассе. Об этом заявляет первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее данным, российская сторона заявила, что не видит необходимости в таком заседании. Напомню, страны Запада осудили проведение так называемых выборов в Ордло и призвали Россию вывести свои войска и вооружение с территории Украины. Россия заявляет, что эти выборы соответствуют минским договоренностям. Ни один украинский военный не пострадал на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Крымская, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в одном обстреле своих позиций. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Представители группы архиереев Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которые поддерживают предоставление Украине автокефалии, заявили о беспрецедентном давлении Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко. По его словам, президент заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также заявил, что Вселенский Патриарх со своей стороны гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине. Напомню, накануне президент Украины Петр Порошенко должен был встретиться с более широким кругом епископов УПЦ МП. Встреча не состоялась. Кроме того, собор УПЦ МП постановил прекратить общение со Вселенским Патриархатом, согласно предварительному решению Русской Православной Церкви, частью которой является УПЦ МП. В Северодонецке перестали ходить троллейбусы из-за долгов. Компания «Луганское энергетическое объединение» планировала отключить электричество утром, но чиновникам удалось договориться и отсрочить время, чтобы люди смогли добраться на работу. По данным заместителя городского головы Юрия Игоря Слесарева, задолженность предприятия перед ЛЭО только за октябрь составляет почти 1 миллион гривен. А чтобы до конца года обеспечить работу управления, необходимо, чтобы исполком выделил 9 миллионов гривен. Слесарев добавил, что в течение нескольких месяцев дотационное троллейбусное управление не получала финансирование. 16 ноября в Мариуполе будут проводить плановую проверку средств оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Проверка будет проводиться с 14 до 14 часов 30 минут. Горожан просят сохранять спокойствие. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Днем ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза. Днем от 0 до плюс 2.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 2434. Сегодня обсуждаем ситуацию на Северном Кавказе. Насколько протесты, которые там проходили в течение осени, могут расшатать внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации? Звоните, задавайте свои вопросы, а пока что к другим важным темам дня.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Сегодня в Северодонецке остановились троллейбусы. В половине 11-го энергетики обесточили объекты местного троллейбусного управления. Некоторые машины в этот момент были на маршрутах. Людям пришлось идти пешком или ждать маршруток. А троллейбусы в депо буксировали с помощью военной техники, которой в Северодонецке много. Почему Северодонецк сегодня остался без троллейбусного сообщения, расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, в чем дело, почему энергетики обесточили троллейбусное управление?
Энергетики свои действия объясняют долгами троллейбусного управления за электроэнергию. В частности, по словам гендиректора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая, троллейбусное управление вообще не заплатило за потребленное электричество в октябре. Долг сейчас составляет почти 1 миллион гривен. Также не было и предоплаты на ноябрь. И восстановить электроснабжение они обещают только при условии погашения предприятиям долга за предыдущий месяц. Но в свою очередь в троллейбусном управлении говорят, что они не могут рассчитаться с энергетиками, так как горсовет не проголосовал за выделение дополнительных денег управлению на выплату зарплаты и оплату электричества. В течение 4 месяцев этот вопрос так и не решился. На сайте городского головы появился комментарий первого заместителя городского головы Игоря Слесарева. По его словам, невыделение денег – это позиция фракции оппозиционного блока, которая имеет большинство в горсовете. В частности, по словам Игоря Слесарева, депутату фракции Игорю Будкову принадлежат маршрутные такси в городе, и ему выгодно доведение троллейбусного управления до банкротства. Сам же Игорь Будков говорит, что в этом году троллейбусному управлению городского бюджета выделялось 15 миллионов гривен. Это больше, чем и в прошлом, и в позапрошлых годах выделялось. И этого должно было хватить и на выплату зарплат, и на оплату электроснабжения на весь год. Поэтому ему непонятно, почему, собственно, просят еще. Поэтому, по мнению Будкова, троллейбусное управление работает непрозрачно. Нужно уволить его директора и провести аудит. А до этого момента фракция оппозиционного блока за выделение дополнительных денег голосовать не собирается.
Интересно, что вот жители Северодонецка оказались заложниками политических разборок, судя по всему, в горсовете. Скажи, есть ли какой-то выход из ситуации, прилагаются ли какие-то усилия, чтобы вот троллейбусы заходили в городе опять?
Вот послезавтра, 16 ноября, должна будет состояться внеочередная сессия городского совета, где как раз должен подниматься этот вопрос. Но проголосуют ли депутаты, вот по предыдущему комментарию Игоря Будкова, о том, что они не собираются голосовать, пока не уволят директора, и будет проведен аудит, то есть неизвестно, будет проголосовано это решение или нет. Ну, в свою очередь, вот первый заместитель городского головы Игорь Слесарев заявил, что если депутаты вновь не захотят голосовать за выделение денег, то он будет обращаться в правоохранительные органы из-за, как он говорит, намеренного доведения предприятия до банкротства.
Спасибо. Вот в Киеве стоит из-за того, что выпало огромное количество снега в Северодонецке, и снега не нужно, чтобы остановился городской транспорт, как оказывается. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Северодонецке Алексей Виноградов.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Представители УПЦ Московского патриархата, которые поддерживают создание Украинской автокефальной церкви, заявили о давлении на них. Об этом сообщил советник президента Ростислав Павленко в эфире телеканала «Прямой». Напомню, вчера Петр Порошенко собирался встретиться в Украинском доме в Киеве с иерархами церкви Московского патриархата, но встреча не состоялась. А собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского патриарха о Томасе. Радио «Донбасс Реалии» поинтересовалось, что думают об автокефалии в Лисичанске. Этот город – один из крупнейших, которые остались под контролем Украины, прошли войну, и там преобладает церковь Московского патриархата. Мар'ян Кушнір общался со священниками в Лисичанске.
Місто із населенням понад 100 тисяч осіб розкинулося по правий берег Сіверського Дінця за більш ніж 700 кілометрів від Києва та майже 100 до нині окупованого Луганська. Як у центрі, так і на окраїнах міста чимало церков. Отець Мефодій, очільник місцевого церковного округу Української православної церкви Московського патріархату. Під його підпорядкуванням 17 приходів. Як він стверджує, церкви відвідує 8 тисяч вірян. Серед церков дві найстаріші у місті – Свято-Митрофанівський та Свято-Миколаївський храми. В них ми і побували. Церква доступна для будь-кого, а у ній завжди є священник. А людей небагато. Як правило, є лише, назвімо умовно, лавочник. Людина, що сидить за прилавком церковного магазину. За цю лавку відповідає Євген. Він і прихожанин, і прислуговує тут.
До речі, ви чули про цю ситуацію з автокефалією? Ну, про цей Томос, це що говорять в Києві?
Та що?
І що думаєте?
Та я нічого не думаю. Господь там думає. Раз що-то діється, значить попускати.
Якщо об'єднається там в одну єдину церкву?
Видно буде. Воля Божа на все. Якщо все добровольно буде, без всяких без принуділок.
В іншому Свято-Митрофанівському храмі нас зустрів отець Ігор, який намагався нам пояснити ситуацію навколо розкольництва у церкві, канонічності і праведності. Однак під запис говорити відмовився, адже вважає, що його слова можуть перекрутити і використати у поганому розумінні. Рекомендує поспілкуватися із Мефодієм, який є їхнім керівником. Свято-Миколаївський храм заснований 1895 року. Із старої цегли піщаника вимуровані стіни. Всередині художнє зображення пекла і раю, святих і грішних. Щоправда, усе тріщить і потребує реставрації.
Много людей пряталось, в храм приходило. Свершались богослужіння під розрив мін, снарядів. За ці роки священникам прийшлося пережити дуже багато. Почав сложності з 13-го, з кінця 13-го року, чи 14-го. Коли була така якась провокація зробила серед народу, людей настраювали.
Мефодій згадує початок війни на Донбасі. Хто конкретно і кого провокував, священник так і не відповів. Лише додав, що на жодні з провокацій вони не пішли, і навів приклад.
Вроді при волі є одна жінка, нещасна жінка, тому що в неї є два сина. Вона приходить і плаче, каже, що у мене один син воює в військах України, а другий йшов з ополчення.
Ми плавно перейшли до теми єдиної помісної церкви. Безумовно, нас цікавила не лише точка зору священника, але й прихожан.
Люди підтримують мою точку зору, як священника, як їхнього пастиря. І у мене є своя точка зору, я з нею не збираюся сходити, настроєн так, да збу, що Господь мене укріпляв на цьому моєму поприщі. Чому? Ну, во-первых, дуже мені подобається, що світська власть є діла релігії. І це ніколи добром не закінчувалося. Може, що церква є на Україні, і вона була, і є, і канонічна, і Українська Православна Церква, вона має такий статус, і Томос, яким зараз там заявляють, і кричать, і намагаються його достигнути. От він давно дан, ще в 90-му році святішим патріархом Олексієм.
Ми довго шукали у Лисичанську церкви Київського патріархату, проте жоден із місцевих жителів, у яких ми запитували, не міг згадати, чи є така церква у місті. В світовій павутині є інформація лише про реєстрацію такої релігійної громади у Лисичанську. Місто під повним контролем Московського патріархату. Хоча, враховуючи населення міста 100 тисяч і кількість прихожан 8, частка людей, що відвідують УПЦ МП, невелика. Мар'ян Кушнір спеціально для радіо «Донбас Реалії».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переместимся в Россию и попробуем понять, что же там происходит. Протесты в Ингушетии, спровоцированные претензиями Чечни. Столкновение между кабардинцами и балкарцами. Территориальные претензии казачьих общин Ставропольского края к Чечне. Создается впечатление, что в течение этой осени на российском Северном Кавказе случилось обострение ранее замороженных проблем. Насколько их контролирует Москва? Насколько республики Северного Кавказа лояльны к так называемому русскому миру? И может ли Рамзан Кадыров снова стать врагом московского режима? Об этом поговорим в студии с директором Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами на связи по скайпу журналист Радио Свобода, именно проекта «Кавказ Реалии» Валерий Дзуцати. Здравствуйте, Валерий. Еще нет, говорят, но, надеюсь, присоединится к нам журналист. Друзья, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Оккупированная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших вопросов. И в чате «Радио Свобода онлайн», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Друзья, давайте для начала послушаем справку о тех событиях, которые случились в течение этой осени на территории Северного Кавказа, об их причинах и о том, на каком этапе все сейчас.
17-19 сентября 2018 года в Кабардино-Балкарской республике состоялись массовые беспорядки на этнической почве между кабардинцами и балкарцами. Причиной стала различная трактовка местных исторических событий во время празднования 310-й годовщины Канжальской битвы. По результатам Канжальской битвы 1708 года войско кабардинского княжества, а это коренное население Кабардино-Балкарии, нанесло поражение объединенным силам Крымского ханства и Османской империи, в результате чего кабардинцы прекратили выплату дани. Правители балкарской народности имеют тюркское этническое происхождение и появились на территории Кабардино-Балкарии в 13 веке, отрицают факт и результаты этой битвы. Местные власти полностью устранились от реагирования на столкновение, в результате чего 26 сентября глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков по рекомендации администрации президента Российской Федерации подал в отставку. 26 сентября 2018 года глава республики Ингушетия Юнусбек Евкуров и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении административной границы между субъектами федерации, предусматривающей также обмен территориями. Этот шаг был расценен местными жителями как неправомерное действие властей. Кроме того, никто не поверил в заверение Евкурова о равноценности обмена территории. Массовые митинги около 10 тысяч человек в городе Магас 4-5 октября переросли в столкновения с правоохранительными органами. Кроме того, в столицу республики стягивались несогласные с действиями власти люди из других регионов Ингушетии. Требования протестующих дополнялись политическими аспектами об отставке главы региона Евкурова. Сегодня акции протеста приостановлены. Стороны дожидаются решения Российского конституционного суда, который проверяет закон пересмотра границы.
Это была информация о событиях в республиках Северного Кавказа, собранная из открытых источников. Редакторы говорят мне, что присоединился к нашему разговору журналист Радио Свобода проекта «Кавказ Реалии» Валерий Дзуцати. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но первый вопрос задам все-таки Игорю Семиволосу. Игорь, ваш прогноз. Сейчас вот в Ингушетии лидеры протеста заявили о том, что приостанавливают всю активность уличную до решения Российского конституционного суда о законности пересмотра этих границ. Ваш прогноз. Как все будет решено? Вмешается ли таким образом центр в этот конфликт между Ингушетией и Чечней?
Хороший вопрос. На самом деле совершенно непонятно, чем закончится вся эта история. Скорее всего, многое будет зависеть от позиции Кадырова. И судя по последней имеющейся у меня информации, Кадыров все-таки настаивает на том, что вот этот обмен территориями был справедливым и, соответственно,
с его точки зрения, соответственно, и
предпринимает дальнейшие шаги для того, чтобы он был окончательно узаконен. И шансов на то, что все-таки это решение будет принято в пользу Кадырова, в пользу Кадыровской Чечни, достаточно много. Не забываем сейчас, что помимо претензий, которые или там, скажем, вот этого обмена территорий, который сейчас мы... Проблемы, которые мы наблюдаем сейчас между Чечней и Ингушетией, существуют уже достаточно четко озвученные претензии к Чечне, к Дагестану. И они вполне могут вылиться в определенное дополнительное как бы, кейс, дополнительное дело, которое будет иметь не менее серьезный характер.
Игорь, давайте расскажем нашим слушателям, в чем вообще причина этих претензий. Да, это все-таки нефтеносные регионы Ингушетии, и со стороны, ну вот, наверное, Украины, да, я не знаю, как российского обывателя, сейчас спросим у Валерия, это вот выглядит ну, как произвол, да, то есть просто отжимают территорию-то.
Ну, мне кажется, что одна из ключевых причин, почему возникла вообще эта тема, ну, если с Чечнёй и Ингушетией есть определенная проблема, поскольку в свое время эта территория была как бы единой Чечено-Ингушетской республикой, то в свое время, когда чеченцы и ингуши оказались в изгнании после Второй мировой войны, то значительные территории, собственно, чеченские территории были присоединены к Дагестану, например. И об этом никто никогда не забывал.
Давайте в Чечне.
Да, в Чечне. И давайте вспомним, что начало войны, новый чеченский кризис 98-го года, он как раз начался от вторжения Басаева в соседний Дагестан, сами, собственно, вот эти территории, которые, по мнению чеченцев, должны принадлежать должны быть возвращены Чечне, как несправедливо отданные да, во времена сталинистов.
То есть причина не в экономическом, это может быть такое сопутствующее, а в ощущении несправедливости среди чеченцев.
Да, есть ощущение несправедливости того, что вот были забраны территории, эти территории должны вернуться. И в Кадыров с точки зрения как бы чеченской, с чеченской точки зрения, он выступает как бы объединителем всех земель, которые когда-либо были отторгнуты от материнской территории.
Давайте спросим у журналиста «Радио Свобода» проекта «Кавказ. Реалии» Валерия Дзуцати. Он сейчас на месте, собственно говоря, в гуще событий, да, наблюдал за этим всем. Валерий, вот если сюда и объединить тут недавнюю вспышку, такую на этнической, наверное, почве, да, разные трактовки исторических событий между кабардинцами и балкарцами в Кабардино-Балкарии, можно ли говорить о том, что вот действительно зашевелился Северный Кавказ? Вот, такое впечатление создается из Украины, да, что сейчас там происходит некое оживление старых, замороженных ранее конфликтов.
Да, вы правы. Я думаю, что это впечатление многих наблюдателей. Но причем это касается не только ведь Кавказа. Если посмотреть на результаты выборов местных по всей России, это касается и всей России. А другое дело, что на Кавказе это проявляется, может быть, более ярко, так как много споров, много населения, мало земли, люди очень плотно соприкасаются друг с другом, соответственно, много разных национальностей, соответственно, это более широко, более ярко проявляется, скажем так.
Насколько это вот то, что происходит, критично для Российской Федерации? Снова-таки привожу некоторые мнения, да, некоторых обозревателей, они проводят параллели с поздним СССР, когда московские власти не вмешивались в этнические конфликты, которые вспыхнули по республикам Северного Кавказа, и это стало одной из причин развала СССР. Насколько вам такие параллели кажутся уместными?
Параллели вполне уместны. Другое дело, что масштабы несколько иные, конечно, потому что Северный Кавказ на сегодняшний день в России, он сравнительно маленький регион. То есть, если мы посмотрим на население северокавказских республик, то это примерно около 5% населения Российской Федерации. И поэтому в масштабах страны это сравнительно небольшая проблема. Другое дело, что вот эти проблемы все вызывают определенную реакцию среди самих русских, среди русскоязычного населения. И эта реакция не всегда благоприятна, скажем так, для федерального центра, для московских властей. потому что, ну, вы, наверное, в курсе того, что регулярно тема финансовой подпитки Северного Кавказа, она регулярно подбрасывается в СМИ, регулярно она всплывает. И вот эти конфликты, они вызывают вопросы, скажем так, да, зачем вы нам нужны, мы и так на вас тратим, зачем это. Вот это самая главная угроза для единства страны, для единства России, это то, что, это, скажем так, изоляционизм самого русского большинства.
Интересные процессы. Игорь, к вам вопрос. Мы видим, что Москва, ну вот так явно не вмешивается в урегулирование этих конфликтов на Северном Кавказе, не может, не хочет, с вашей точки зрения. Почему?
Нет, я не могу сказать, что Москва не вмешивается в эти конфликты. По крайней мере, Москва держит руку на пульсе. Регион наводнен российскими войсками, российскими силовыми структурами. Любая попытка более жесткая попытка активизировать жестко подавляется. Подполье, если говорить о вооруженном подполье на Северном Кавказе, практически уничтожено, хотя время от времени мы слышим о боевых операциях. И достаточно политические элиты продолжают контролироваться Москвой. То есть я не могу сказать, что Россия бросила все на самое
Москву. Да их же назначают, вот лидеров этих республик, их же просто назначают.
Еще раз говорит о том, что процесс контролируемый. А другая проблема заключается в том, что он контролируемый, поскольку достаточно еще ресурсов для того, чтобы вкладывать в том числе в коррупцию, в местную коррупцию, в местные политические элиты, политический класс для того, чтобы обеспечить его лояльность. Если вдруг случится ситуация, когда денег перестанет хватать, то, соответственно, ситуация может измениться. Но, по моему мнению, Кавказ – это такая болевая точка, достаточно болезненная для Москвы, и, вероятнее всего, они будут как бы отбирать у других регионов, но достаточно
в первую очередь
финансировать Кавказ. Именно понимая, что выход из-под контроля этих территорий чреват возобновлением вот того всего комплекса противоречий, о котором вы уже сегодня говорили.
Игорь, а насколько вероятно выход из-под контроля Рамзана Кадырова? Насколько он вообще подконтролен Москве? Вот действительно, если он додавит до того, чтобы отобрать у Ингушетии часть территории, потом, как вы говорите, может быть, одновременно или потом предъявит территориальные претензии Дагестану уже дальше, насколько вот его воля, да, его своеволие чеченского лидера может начать эти процессы. Потому что он, ну, создает такое впечатление, что Рамзан Кадыров, ну, не очень-то подконтролен Москве.
Он лоялен непосредственно Путину и подчеркивает постоянно эту лояльность. А вот все, что касается всего остального, здесь есть масса вопросов. Есть большие проблемы, противоречия между взаимодействием силовых структур федеральных и республиканских. Есть непонимание и противодействие, собственно, и масса других фактов, сигналов, которые говорят о том, что, конечно, Москва плохо управляет Чечнёй.
Давайте приведем пример. Вот во время протеста в Ингушетии бойцы Росгвардии, которые были пригнаны, да, или местные призваны, они братались, да, с протестующими и отказывались выполнять приказы, то есть центра, зачастую.
Да, но надо сказать, что в этой ситуации, то есть сам конфликт не приобрел некой такой формы, то есть насильственной формы. И покуда этого не произошло, вот это братание, оно на самом деле помогло в значительной степени облегчить решение задачи, то есть снять вот это напряжение и избежать насилия. Поэтому сам факт братания, это еще не означает, что бойцы Нацгвардии
станут на сторону народа.
Да, станут на сторону народа. Здесь означало просто вполне, может быть, осознанное решение избежать вот этого насилия. насилия, а надо понимать, что в таких конфликтах насилие возникает достаточно быстро, особенно когда есть противоположная сторона, некая противоположная сторона, в данной ситуации это могли быть та же самая Росгвардия, да, и поскольку этого не произошло, поскольку вот... Поэтому я считаю, что вполне возможно, это был достаточно удачный ход руководства для того, чтобы не допустить вот насилия. Люди на Северном Кавказе, по крайней мере, до этого времени, понимая вот этот опыт предыдущий насилия, который был достаточно распространен, и культуру насилия, которая достаточно вплетена в повседневную жизнь
региона. И старые обиды, потому что столько войн-то было.
Все прекрасно понимают, что достаточно выпустить этого джина из бутылки, чтобы вновь заполыхало. И здесь, конечно же, все стороны пытаются по максимуму избежать вот такого развития событий. Поэтому нужно еще на это тоже обратить внимание. А в целом, мне кажется, что пока Северный Кавказ, если кто-то считает, что Северный Кавказ может стать такой точкой бифуркации и новых трансформаций в России, то по моему мнению, этого не произойдет. В любом случае, все начинается и происходит в столицах. Россия всегда была государством, где все революции происходили в столицах. А периферии, они уже реагировали по мере того, как ослаблялась власть центра, да, власть Москвы. И вот на этот момент, конечно же, Северный Кавказ представляет наиболее опасный регион с точки зрения подальшей дефрагментации.
Если что-то случится в Москве, давайте послушаем ингуша. Вот за что стояли-то, собственно, люди во время протестов? Прямая речь.
Тут есть люди, у которых предки жили на этих землях, у которых история на этих землях. И люди хотят защитить свою историю. Вот. Мы войнахи, они нам всегда были братьями, которых мы всегда поддерживаем, которых всегда поддерживали и будем всегда поддерживать. Дело вообще не в границе. Дело в том, что с нами, на нас, можно сказать, просто положили и отдали наши земли.
Дело не в границе, дело в отношении власти к нам. Вот прямая речь протестующего. 0800-300-403, номер прямого эфира, вайбер 066-901-2434. Обсуждаем обстановку на Северном Кавказе Российской Федерации. Вернемся через пару секунд.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Напомню, у нас в гостях Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, по скайпу Валерий Дзуцати, журналист Радио Свобода, проекта «Кавказ Реалии». Валерий, к вам вопрос. Насколько ситуация может выйти из-под контроля, если, допустим, тот же самый вопрос, который Игорь задавал, да, Рамзан Кадыров начнет дальше гнуть свою линию, возрождать прежнюю Чечню, допустим?
Да, я хотел бы добавить, я согласен с Игорем по поводу того, что... Распад России вряд ли начнется с Северного Кавказа, потому что, опять же, Северный Кавказ сравнительно небольшой регион в масштабах Российской Федерации, и у России, скорее всего, будет достаточно денег на то, чтобы подпитывать этот регион и как-то успокаивать эти конфликты. Но в то же время вот эти последние конфликты последнего времени в Кабардино-Балкарии, в Чечне и Ингушетии показывает, что на фоне того, что денег в Москве становится меньше, или, по крайней мере, они хотят экономить на этих регионах, конфликты обостряются. То есть мы не можем исключать того, что в какой-то момент этих конфликтов будет настолько много, что вера людей в, скажем так, в Москву, в способность Москвы разрешить конфликты, она резко снизится, скажем так. И хотя распад России вряд ли начнется с Северного Кавказа, события на Северном Кавказе могут стать таким фоном, который, на фоне которого могут происходить события в самой Москве. То есть то, что происходит на Кавказе, могут использовать различные игроки в самой Москве. Это нельзя исключать, и это, скорее всего, самое такое... Вероятная форма развития событий в ближайшее время.
Валерий, расскажите, как вообще относятся в республиках Северного Кавказа к событиям в Чечне? Насколько популярен Рамзан Кадыров? Что говорят люди? Потому что со стороны выглядит это как произвол некий.
Двоякое отношение к Рамзану Кадырову на Кавказе. С одной стороны, многие его хвалят за то, что он человек дела. Вот сказал он. Сказал, сделал. У него есть такой имидж человека дела, скажем так. Ну, наверное, не так сложно быть человеком дела, когда у тебя такая мощная подпитка из Москвы, и власти в центре закрывают глаза на все, что ты делаешь. В принципе, это, наверное, довольно благоприятные условия для такого человека, как Рамзан Кадыров. Но, с другой стороны, его и опасаются. Вряд ли кто-то хочет реально жить в условиях Чечни, в том смысле, что это фактически диктатура на сегодняшний день, личная, персональная диктатура, смягченная, может быть, определенным влиянием Москвы, но фактически это диктатура, в которой люди не имеют никак не защищены, их права никак не защищены. И в реальности кавказцы, остальные кавказцы вряд ли хотели бы жить в таком месте, где их права абсолютно не защищены, и в любое время они могут быть подвергнуты либо увольнению, либо какому-то физическому воздействию, если они что-то не так сделают.
Валерий, такой вопрос уточняющий. Мы вот видим по поведению Рамзана Кадырова, что денег меньше из центра поступает, или аппетиты Рамзана Кадырова растут?
Скорее всего, речь идет о деньгах. Скорее всего, речь идет о деньгах, и это заметно даже буквально по форме его выступлений, как он выступает на совещаниях правительственных. То есть он часто становится гораздо более, скажем так, угрюмым и гораздо более веселым, гораздо менее веселым, скажем так, чем он бывал раньше. И это, скорее всего, связано не только с деньгами. Вот в Ингушетии, в принципе, ведь почему в Ингушетии вот эти протесты были, и почему они продолжились такое время, и так мягко с ними обошлись? Наверняка у них была какая-то поддерживающая сила в Москве. То есть в Москве тоже многие недовольны Кадыровым на самом деле, и против него идет игра. И поэтому, когда я говорил, что в Москве могут использовать эти противоречия на Кавказе в своих интересах, это вот, возможно, один из таких случаев, когда разные башни Кремля, одна видит свою выгоду в одном, другая в другом, и они вот так сражаются друг с другом через подпитку и поддержку разных сил на Северном Кавказе.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, меня зовут Олег. Я хотел бы вашим гостям задать такой вопрос. Как вы считаете, как простой народ Кавказа относится до Украины, до Майдана, до войны Донбасса? Я знаю, что многие чеченцы приехали в Украину убивать на стороне, я так бы сказал бы хорошими словами, но не буду. Мне такой вопрос, это пропаганда России или это, как бы сказать, местное такое управление, что отношение, что до Украины, что приезжать сюда убивать украинцев?
Спасибо, хороший вопрос. Давайте сначала Валерия послушаем. Как относятся жители Чечни, да, в частности, и других республик Северного Кавказа к Украине, к Евромайдану? Вот наш слушатель говорит о том, что многие чеченцы, есть об этом сообщение в СМИ, воевали на стороне группировок ЛДНР против украинской армии. Вот есть ли какое-то отношение к политическим процессам в Украине?
Да, это хороший вопрос. Ну, надо сказать, что Северный Кавказ находится под колпаком российской пропаганды, поэтому, соответственно, она действует на людей, соответственно, многие относятся к Украине как минимум с настороженностью, многие отрицательно. Но в то же время надо учитывать еще одну вещь интересную про пропаганду. Те, которые не в восторге от политики Москвы, на них эта пропаганда действует обратным образом. То есть, если человек не доверяет Москве, не любит политику России на Кавказе, то, соответственно, враг России – это друг этого человека, скажем так. И такого рода, таких людей тоже немало на Северном Кавказе, включая Чечню. Другое дело, что если вы пройдете по улицам Чечни, да, по улицам Грозного, и будете спрашивать людей, вам никто ничего не скажет, конечно, в поддержку Украины. Ну, практически. Потому что, не забывайте, это диктатура, это самая настоящая диктатура, и люди боятся говорить. И нельзя над ними издеваться из-за этого. Что касается войны на востоке Украины, там, насколько можно судить, люди с Северного Кавказа, которые поехали туда воевать, они, как правило, очень многие, подавляющее большинство, они поехали по приказу. Они поехали по приказу, причем есть сведения о том, что некоторые люди, которые отказались поехать, они были уволены.
Приказ Рамзана Кадырова, да, правильно вас понимаю?
Да, 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 были там. Поэтому если выбор был такой, либо мы тебя увольняем, а в Чечне нет практически никакой работы, если тебя увольняют из силовых структур, и тебе либо придется бежать из республики, либо влачить жалкое существование, либо ты едешь и выполняешь наши приказы. Вот такой выбор у многих людей.
Понятно, но справедливости ради нужно добавить, что есть чеченские батальоны на стороне ВСУ, которые также воюют на Донбассе. Вопрос Игоря Семиволосова. Игорь, с вашей точки зрения, Украина должна поддерживать дезинтеграционные процессы в России, ну, в частности, в республиках Северного Кавказа? Если да, то есть ли какие-то рычаги, как?
Ну, вот в том-то и дело, что у нас нет никаких рычагов для того, чтобы поддерживать дезинтеграционные процессы. А если говорить...
А должна?
Вот сейчас я вам, сейчас мы подойдем к этому вопросу. Тут, дело в том, что Россия является нашим врагом, это есть, является, это очевидно. И победа возможна только при условии, и мы, вероятно, не раз слышали условия, что что-то произойдет в России. И вот то, что-то произойдет в России, это дезинтеграция. То есть, другими словами, конечно же, одна из задач, которую должна ставить перед собой Украина в своей войне против России, помимо того, что мы должны победить Россию на поле боя на востоке Украины и в Крыму, кроме этого, мы должны приблизить дезинтеграционные процессы в России, которые, собственно, помогут нам это сделать. Поэтому, с моей точки зрения, должно.
Где, с вашей точки зрения, самые болючие, болевые точки Российской Федерации? Мы вот тут в этой студии говорили об Оренбургской области, которая должна бы, была бы соединить Казахстан и родственный Башкортостан, вот Северный Кавказ. Где горячее всего эти дезинтеграционные процессы, с вашей точки зрения? Или Северный Кавказ – это такая вечная болевая точка России?
Ну, мне кажется, что вот обычно все обращают внимание на национальные республики, это национальные вопросы, который подорвал Советский Союз, но в том виде, в котором сейчас Россия существует, национальные вопросы здесь менее ярко выражены. И мне кажется, что сейчас автономизм или стремление к самостоятельности регионов, он сейчас находится в таком зачаточном состоянии, и любые попытки к автономизму были уничтожены в начале там, нулевых годов, но тем не менее эти движения в качестве как бы идей, они продолжают существовать. Поэтому здесь скорее следует обратить внимание именно на русские регионы, то есть населенные в основном русскими, которые удалены от центра и которые постоянно считают, что они обделены Москвой именно в распределении ресурсов.
В том числе и за счет Кавказа.
Да, 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 в том числе и за счет Кавказа. Что касается, ну, я повторю свою тезу, что если что-то произойдет, то это произойдет только в столице. И поэтому, естественно, что основная работа, основная задача – это то, чтобы изменилось общественное мнение, собственно, непосредственно в столице России, в Москве. Если это произойдет, то, мне кажется, что следующим этапом уже будет, если не дезинтеграция, то достаточно серьезный разговор о автономизации, и в любом случае это ослабление центристских трендов. инцидентов в России, что однозначно вызывает достаточно сложные времена, которыми мы должны воспользоваться.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях были Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. По скайпу с нами был Валерий Дзуцати, журналист Радио Свобода проекта «Кавказ Реалии». Обсуждали обстановку на Северном Кавказе. Действительно ли там разморозились старые конфликты? Пришли к выводу, что да. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас полистаем свежую прессу.
Москва и дальше будет милостиво устраивать переговоры руководителей Украины с так называемыми руководителями ЛДНР. Украине готовят молдавский вариант развития событий, а выборы в Ордло – часть этого плана. Это утверждает журналист Виталий Бортников, пишет сайт «Главред». По словам журналиста, общение руководителей Молдовы с приднестровскими главарями привело к тому, что и в Кишиневе, и в Тирасполе – лидеры которых контролирует Москва. Бортников отмечает, что осталось только удачно провести парламентские выборы в Молдове, чтобы контроль Москвы на обоих берегах Днестра стал тотальным. Украине, по его мнению, готовят именно такой вариант. Москве осталось только удачно поучаствовать в президентских и парламентских выборах в Украине в 2019 году, чтобы помочь нерушимому блоку коллаборационистов и полезных идиотов отправить украинское государство в кремлевскую канализацию. Подробнее в статье. Проведение так называемых выборов в отдельных районах Донбасса свидетельствует о том, что путинский режим вообще не намерен выполнять минские договоренности. Это утверждает ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью изданию «Апостроф». По мнению эксперта, также все больше заметна тенденция попыток Путина заморозить конфликт на Донбассе, чтобы с помощью этого рычага принуждать Украину к уступкам. Прежде всего попробовать обменять Донбасс на Крым. При этом, как утверждает Богдан, масштабных боевых действий со стороны боевиков и российских регулярных войск на Донбассе ожидать не стоит. Путину это сейчас не нужно, потому что вскоре в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы, утверждает эксперт. Президентская кампания разделила избирателей на тех, кто ждет после выборов улучшения, и тех, кто хочет, чтобы не было ухудшения. Первые ищут своего фаворита среди претендентов, вторые готовы голосовать за действующего главу государства. Но особенность в том, что любой следующий президент будет хуже нынешнего, даже если новым будет действующий. Об этом пишет журналист проекта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его мнению, ждать экономических чудес от следующего президента не стоит. По одной простой причине. Нынешняя относительная стабильность стала итогом западной финансовой поддержки. Если президент перестанет выполнять рекомендации Запада, финансовый кран закроют. Никаких прорывов в этом направлении не будет и быть не может, утверждает Казарин. Также, по его словам, новый президент не сможет принести мир. По той простой причине, что ключи от мира находятся у Кремля, а не у Банковой. Подробнее в материале «Чуда не будет».
Пытки, невозможность увольнения, голод и отсутствие медицинского обеспечения. С такими реалиями сталкиваются заключенные, отбывающие наказание на оккупированной части Донбасса. А таких людей более 16 тысяч. Эти цифры обнародовали правозащитники, которые исследовали положение заключенных в Ордло. Под контролем группировок ЛДНР оказалось 28 пенитенциарных учреждений на Донбассе. Но кроме осужденных за преступления, там остались и люди, дела которых так и не дошли до суда, а также те, кого в Донецк этапировали только для проведения экспертизы. Началась война, и люди не вернулись на подконтрольную Украине территорию. Журналист радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная расскажет больше об исследовании. Она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, с какими проблемами сталкиваются те, кто отбывает заключение в тюрьмах Ордло, и изменилась ли ситуация за вот эти вот 4 года в колониях на неподконтрольной территории?
Ну, ситуация немного изменилось, но не в лучшую сторону. В лучшую изменилось разве только то, что людей стали кормить, потому что в 2014 году, особенно в горловских колониях, была такая ситуация, что когда прекратилось бюджетное финансирование пенитенциарных служб, то просто люди голодали. И было более 10 случаев смертей именно от голода у заключенных. Кроме того, было прекращено медицинское обеспечение этих людей, в частности, обострились заболевания у хроников, и плюс люди не получали, ВИЧ-инфицированные не получали терапию. Кроме того, проблема есть еще и в том, что многие люди содержатся под стражей без какого-то судебного решения, потому что на тот момент следствие было закончено, и эти люди не могли выйти. Кроме того, вот то, что мы уже было озвучено о людях, которые оказались без документов в Донецке, об этом заявил правозащитник Евгений Захаров. Сейчас попрошу прямую речь. Вот Евгений расскажет более подробно.
Багато хто з них знаходиться в умовах на свободі під вартою без рішення суду. Місто було закінчено. А суда не було, і вони так і перебувають під вартою без вироку. Ще інше, їх туди взагалі до Донецька привезли для проведення експертизи, а робити мало в карані лише того. І наслідок діяльних дій вони там і залишились. І знаходилися там взагалі без будь-якого рішення, і всі документи лишилися там. І ніяких перспектив на звільнення у них немає.
Ну, в общем, люди оказались в таком правовом чистилище.
Да, они оказались так между, и плюс еще проблема в том, что те люди, у которых заканчивается срок отбывания наказания, когда они выходят, им очень часто не отдают украинские паспорта. А те справки об освобождении, которые выдаются на территории группировок ЛДНР, они не действительно на территории Украины. И следовательно, что вот человек абсолютно остается без документов, не идентифицируется. Если человек, допустим, отбывал наказание в Донецкой области, которое сейчас не под контролем Украины, он без паспорта ожил на свободной территории, он не может вернуться, потому что он без документов не может пересечь линию разграничения.
Да, вот такая ситуация. Даша, что с этим делать? Есть ли какие-то предпосылки, чтобы решить эту ситуацию?
Ну, к сожалению, правозащитники настроены не оптимистично, потому что вот уже более 1000 заявлений лежит от заключенных на территории ОРДЛО, которые просят перевести их для отбывание наказания на украинских территориях, но, к сожалению, этот процесс никак не регулируется. Есть много обращений в Европейский суд по правам человека, когда дела ведутся и против Украины, и против России, чтобы как-то урегулировать этот вопрос. Но, тем не менее, эти люди, которые ждут перевода, они оказались такими просто вот заложниками ситуации, потому что к ним там применяются пытки, их считают предателями.
Есть ли какая-то реакция со стороны группировок ЛДНР? То есть реагируют ли они на запрос украинской стороны?
Они реагируют, обещают как-то посодействовать, но при этом они требуют обмена этими заключенными. Но дело в том, что как бы, ну, невозможно поменять заключенных в пределах одной страны, потому что де-факто Донецкая и Луганская области, которые не подконтрольны Украине, это все равно территория Украины, и кого на кого менять непонятно.
Интересная тема, будем ее дальше разрабатывать. У нас в гостях была журналист радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная.
Единственный музей баяна в Украине находится в Шахтерске Донецкой области. В музее более 3500 экспонатов, среди которых старинная концертная гармоника конца XIX века и гармошки-черепашки. Во время экскурсии гиды играют на всех инструментах, показывая красоту звучания каждого из них. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Уже более 3 лет группа чешских активистов ездит в разные части Украины, где передает чешский опыт в сфере кибербезопасности. Недавно группа специалистов по кибербезопасности вернулась из прифронтовой зоны в Украине, где они не только делились своим опытом, но и внимательно изучали украинский. После возвращения участники группы рассказали о своей поездке в помещении украинского посольства в Праге. Марія Щур там побывала.
Близько місяця тому чеські волонтери проїхали з низкою лекцій та тренінгів для всіх, кого цікавлять питання кібернетичної безпеки, майже по всій лінії розмежування на Донбасі. Починаючи з Маріуполя і через Луганську область, доїхали аж до Харкова. Спеціаліст із кібербезпеки Томаш Флідер, який працював у службах національної безпеки Чехії, в приватних компаніях та у недержавному секторі, розповів у розмові з Радіо Свобода, що тренінги, які чеська команда для України проводила у прифронтовій зоні, були розраховані як на широку публіку, так і на вузьких спеціалістів з безпеки, з війська та поліції.
На východі України, прямо на фронтовій лінії, роздали дотазники.
Перед тим, як почати тренінг, ми роздали людям анкети, в яких ми питали їх, як вони сприймають кіберзагрози, що вони про них знають, чи знають і як захистити себе. І на підставі їхніх відповідей ми підготували для них курси, які відповідали саме їхнім потребам. Попит на наші курси був дуже великий. Прийшли сотні людей, можливо, і понад тисячу. Мене дуже здивувало, що в таких містах, які буквально перебувають на лінії фронту, такі як Маріуполь, Щастя, Сєвєродонецьк, Краматорськ, люди сприймають кібербезпеку як реальну проблему, навіть незважаючи на те, що в них є значно небезпечніші загрози для життя.
Особливо було цікаве.
Як говорить Томаш Флідер, якщо раніше цю роботу група активістів робила безкоштовно, то тепер вони отримали грант від Вишеградського фонду. Бо досвід, який має зараз Україна, є унікальним. І європейські організації зрозуміли, що напади на Україну не мусять завершитися на українських кордонах.
Про нас є то вельми приносне, протоже самі се власне...
Для нас зараз Україна – це золоті поклади інформації про можливі напади та небезпеку, яка може чекати на нас. Потім ми опрацьовуємо здобуту інформацію та передаємо колегам у сфері інформаційної безпеки. У рамках іншої організації – Інституту інформаційної безпеки – ми привозимо сюди українських експертів, які знайомлять чеські фірми зі своїм досвідом і розповідають про напади, які були здійснені на них.
Унікальні, так є то про нас великий принос.
Найважливішу інформацію для чехів Томаш Флідер назвав напади на критичну інфраструктуру України, яких було декілька, і які показали, наскільки вразливими можуть бути головні об'єкти постачання електроенергії, якщо її вразить кібернетичний напад зловмисників.
Привезли ми до Чеської Республіки винікаючі
українські. Ми привезли найкращих українських експертів, які брали участь у розслідуванні цих нападів, що відбувалися у 2015-16 роках. На щастя, вони дуже відкрито розповідали про проблеми, з якими їм довелося стикнутися. І таким чеським електричним компаніям, як ЧЕЗ, було важливо про це дізнатися більше.
ЧЕЗ, про яке то була určitě velmi zajímavá problematika.
Команда для України повернулася з України не лише з новими знаннями, але і з новими планами. Серед них – організація змагань для молоді, як інакше, як у сфері кібербезпеки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Друзья, вы слушаете Радіо Донбас Реалії. Сейчас в ефірі традиционный выпуск новостей от Егора Устинова.
Кабинет министров Украины ввел мораторий на отключение теплоснабжающих предприятий от газа и электричества в отопительный период. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Он отметил, что это решение обеспечит бесперебойные поставки газа теплоснабжающим предприятиям. Также Кабмин, по словам Зубко, поддержал предприятия в условиях повышения тарифа на газ. Масштабное отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами планируется на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, электричество отключат с 22 часов 16 ноября до 8 часов 18 ноября. Резервные источники будут подавать электроэнергию только на социально важные объекты, говорится в сообщении. Жители оккупированных территорий призывают обеспечить запас воды на несколько дней, а также принять меры для сохранения тепла в жилых помещениях. Глава группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что не планирует отменять комендантский час на оккупированной территории Донеччины. По его словам, комендантский час обеспечивает безопасность граждан. На неподконтрольной территории Донецкой области, напомню, комендантский час действует с 23 до 5 часов. В Луганской области за текущий год зафиксировали наименьшее в Украине количество случаев заболеваний корью. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Согласно статистическим данным, на Луганщине зафиксировано всего 18 случаев заболевания корью. Для сравнения, в Донецкой области таких случаев 340. Лидерами же по количеству больных в Украине являются Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Одесская, Тернопольская области, а также город Киев. 16 ноября в Мариуполе будут проводить плановую проверку средств оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Проверка будет проводиться с 14 до 14 часов 30 минут. Горожан просят сохранять спокойствие. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Днем ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до плюс 2.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».